Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Правительство России провело под председательством Дмитрия Медведева свое первое заседание в новом послевыборном составе. С не очень внятной речью о трудных задачах выступил премьер. Майские указы Путина не обсуждались. А Государственная Дума назначила по представлению президента главой Счетной палаты Алексея Кудрина, который был вне государственной власти в последнее время. У нас в студии Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», той самой, что двигала в президента Ксению Собчак, и бывший министр экономики России, и Никита Масленников, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, коротко. Инсур, бывший помощник президента России, премьер-министра России Виктора Черномырдина. Давайте мы начнем наш разговор. Добрый вечер, господа. И я хотел бы спросить, давайте вот о правительстве еще том, которое уже ушло. Вот правительство Дмитрия Медведева, предыдущее, оно с какими-то поставленными перед ним задачами справилось, Андрей Алексеевич?
Безусловно, справилось, потому что основная задача, собственно, вообще основная задача нынешней власти в чуть более широком смысле, начиная с президента, эту власть не упустить. И вот с этой охранительной задачей правительство, безусловно, справилось. Оно не довело ситуацию до какого-то социального бунта, хотя снижение уровня жизни было и достаточно зримым, там 15% за 3 года, но, тем не менее, население предпочло как бы адаптироваться к этой тяжелой для него ситуации, а не выступать с какими-то массовыми протестами. Ну вот, собственно, это как бы главная задача, с которой правительство, безусловно, справилось. Мы можем долго загибать пальцы.
Майские указы были.
На всех наших 6 руках перечисляя те задачи, которые правительство не решило, но могло бы решить. Там резко повысить темпы экономического роста, выйти из ситуации хронической стагнации, перемежающейся кризисами уже дважды вот за последние 9 лет. Но это как бы задача такого вот второго приоритета.
Хорошо. Никита Иванович, что вы скажете о исполнении поставленных задач? Ну вот действительно, там президент тогда выступал, что-то, так сказать, указал. Ну и что? И оно состоялось? Вот даже майские указы знаменитые, там, о том, чтобы поднять зарплату, в значительной степени, например, исполняли, как нам рассказывают с разных, как говорят, с мест, да, рассказывают с помощью всяких интересных махинаций, типа перевести сотрудников на полставки, а потом увеличить им зарплату в 2 раза. И все получается.
Ну да, или изменить методику расчета средней заработной платы по региону, либо еще что-нибудь. Поэтому, конечно, исполнение майских указов, оно сопровождалось постоянным потреблением различных резиновых таких измерителей. Понимаете, там система меры весов, она постоянно плыла. Но даже если вот оценивать в том контексте, в котором они исполнялись, ну, все-таки и президент сам, и премьер Медведев вынуждены были признать, что это где-то около 90, около 88, вот так вот. То есть задачи во многом остались нереализованы.
Ну вот если все-таки с главной задачей справились, Андрей, а зачем менять почти 10 министров? 10, по-моему. И ведь премьеров там несколько вылетело из тележки правительственной. Это обновление или что-то другое?
Ну, обновлением это можно назвать достаточно условно, поскольку, если мы говорим о вице-премьерах, то это обновление абсолютно номинальное. Там хорошо знакомые лица, многие из них входили еще в правительство Путина в бытность его премьер-министром в 2008 году, как мы помним. То есть там совсем никакой новизны нет. Единственное, что вызвало, конечно, удивление, а у некоторых наиболее нервных граждан даже возмущение, это перемещение непотопляемого господина Мутко теперь на должность главного строителя. Ну, мне кажется, что вот смех Дмитрия Анатольевича Медведева и депутатов Госдумы, когда он представлял эту кандидатуру, говорит о многом, тут больше можно уже ничего не комментировать.
То есть есть люди непотопляемые такие, да?
Ну, я вот как раз только что буквально, вот она вчера вышла, как раз написал статью о новом правительстве, которая, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует уже ставший таким традиционным принцип кадровых решений, что ответственный пост можно доверить или питерцу, или чекисту, или, ну, на крайний случай, близкому родственнику чекиста. Что вот, собственно, в рамках формирования этого правительства мы и наблюдаем. Хотя я вот только что приехал с конференции в Высшей школе экономики, и там как раз вот с гордостью отмечали, что два новых члена правительства – это выпускники вышки. То есть, ну, по крайней мере, это люди с хорошим образованием. И в целом можно сказать, что вот экономический блок правительства пока все-таки является приятным исключением из того вот правила, которое...
То есть вы хотите сказать, что там профессионалы?
Ну, во-первых, там не питерцы и не чекисты, ну, или, по крайней мере, какие-то очень скрытые. И вроде бы ничьи не родственники. Значит, скорее у нас кузницей, такой безусловной кузницей кадров, для экономического блока правительства стал Минфин.
Минфин, да.
Минфин, значит, и Силуанов, и Голикова, и Катюков, вот новый начальник ученых.
Но он новый старый, он был начальник Академии наук.
Да, бы... да, ну он был, значит, начальник только Академии наук, но теперь ненавистный.
Завхоз.
Ненавистное для академиков ФАНО ликвидировали, как известно, но чтобы жизнь не казалась медом, теперь его начальник будет командовать всеми учеными страны, включая Академию. Ну, Максим Орешкин тоже прошел школу Минфина. Вообще, в этом смысле, вот сейчас очень интересная будет ситуация, так локально. Локально это то, что министр финансов Антона Германовича Силуанова по совместительству назначили еще первым вице-премьером, отвечающим за экономику в целом, в том числе за экономический рост.
Я бы подчеркнул, единственным.
Да. И у него сейчас будет, конечно, такая тяжелая психологическая ломка. Потому что как министр финансов он привык, значит, отвечать за сбережение бюджетного рубля, а для стимулирования экономического роста бюджетные рубли надо тратить. И вот у него будет все время такой внутренний диссонанс. Не знаю, чем он закончится с точки зрения, значит, сбережения бюджета или его потраты, но вот такой, я думаю, у него будет сложный период
адаптации. Андрей Алексеевич, не волнуйся, закончится профицитом.
Да, но все-таки можно ли говорить, что это правительство такое Медведева-Силуанова, раз есть вот действительно единственный первый зам, он же министр финансов, как бы такой ключевой игрок. Что вы скажете, Никита Иванович?
Вы знаете, у меня достаточно смешанное ощущение от состава правительства, потому что оно как бы старое и новое. Но, вы знаете, у меня такой парадоксальный вывод, что в данном случае персонали, они вторичны по отношению к логике действий. Вот логика действий худо-бедно за последние два года в идеале как бы сформировалась. На мой взгляд, президент ее для себя принял. А дальше дает возможность реализоваться вот этим людям или не реализоваться. Почему все-таки есть определенная логика действия? Я скажу, в чем она заключается. Это, во-первых, помните, все-таки единственная институциональная и структурная реформа, которая более-менее за последние годы идет и начинает получаться, это действие Центрального банка России. Это таргетирование инфляции, плавающий курс рубля, зачистка банковского сектора и так далее и тому подобное. У нас низкоинфляционная среда уже данность, это факт. Медицинский, хирургический и так далее и тому подобное. Всегда был риск в последние годы. Монетарный авангард оторвался от всех остальных сил, которые по военной терминологии, очень популярной, но напоминают некое движение обоза. Вот обрежь эти коммуникации, и вся экономическая политика, вся ее конструкция задуманная, она как бы начинает подтачиваться, разрушаться. Поэтому, естественно, в прошлом году пошли на достаточно резко и жестко на бюджетную консолидацию, продолжаем. Вот эти действия, естественно, обнаруживают наиболее явные, заметные, очевидные сферы неэффективности государственных расходов, а это как раз адреса пароля явки структурных реформ. Поэтому их уже несколько. И они понятны, да? Это госзаказ, это весь социальный сектор, это в значительной степени госинвестиции, это система регулятивно-надзорных функций государства. И все вместе, когда это должно быть сцеплено в некие, так сказать, при помощи передаточных механизмов такую работающую машинку, она должна дать потепление инвестиционного климата и разгон роста. Такая логика. Она как бы начинала формироваться. Поэтому два значения, по крайней мере, в правительстве, они мне позволяют, ну, так осторожным некоторым оптимизмом смотреть, но, по крайней мере, вот это движение скоро разрушить не удастся. Это действительно первый вице-премьер Антон Силуанов и госпожа Голикова Татьяна Алексеевна. Причем вот в этих назначениях есть еще один момент, который, мне кажется, очень интересным. Ну, со мной, естественно, ну, могут не согласиться и вы, и Андрей Алексеевич, но раньше всегда весь шестилетний срок предыдущего президентства и правления и деятельности правительства, мы видели постоянную дискуссию, жесткое оппонирование. И в итоге, так сказать, игру с нулевой суммой в диалоге между экономическим блоком, Минфином, Минэкономразвития и социальным. Теперь, мне кажется, есть возможность, что люди начнут, по крайней мере, говорить на одном языке и обмениваться друг другу понятными аргументами. Все-таки во главе социального блока человек, который как бы назывался в свое время королева бюджета, потом счетная палата, был не очень, скажем так.
То есть бухгалтеры везде рулят.
Ну, не то, что... Здесь есть одна опасность, что фискально-бухгалтерский способ мышления окажется доминирующим.
Ну, я бы не сказал так, понимаешь, Андрей. Мне кажется, что все-таки возьми ту же самую Татьяну Голикову, да? Во-первых, деятельность во главе руководителя счетной палаты – это некоторое другое панорамное видение всего происходящего. Во-вторых, все-таки опыт работы с социальным, одним из социальных министров показывает о том, что очень необходима осторожность вот в этих самых переделках, перезагрузках и так далее и тому подобное. Я внимательно смотрю вот в этом году на ее все публичные месседжи, на ее, так сказать, выходы в публичное пространство. Понимаете, мне кажется, что она первую задачу для себя ставит – завершить недоделанное, недоделанного огромное количество. Потому что, скажем, как запускалась пенсионная реформа, в том числе при участии Татьяны Алексеевны, это же полный кошмар, помните? На сегодняшний день могу сказать, да, 4 года прошло уже, после как бальный коэффициент ввели бы.
Вот да уж нет никакой пенсионной реформы.
А решение правительства, которое определено законом, что оно должно быть принято, прозрачная, понятная методика –
она отсутствует. Формулу видели, да?
Она отсутствует.
Вот эту бальную.
Да. Она отсутствует. Ее же разобраться в ней не только не может среднестатистический гражданин, но и даже высококвалифицированный эксперт, когда идет оформлять себе собственную пенсию. Вот, понимаете, это тоже медицинская данность. Поэтому здесь вот, с одной стороны, да, есть определенная логика. Андрей, наверное, прав, что есть риск доминирования вот такого финансового подхода. Экономить и не давать. С другой стороны, эффективность повышения государственных расходов без того, чтобы вы без начала преобразования вот этих секторов, которые пожирают их в огромном количестве, без ликвидации черных дыр невозможно. И здесь уже, в общем-то, опыт Голиковой может пригодиться во многом. Поэтому вот эта сцепка мне крайне важная, кажется, потому что, по крайней мере, вот такого жесткого конфликта и противостояния социальщиков и экономистов, думаю, что в этом варианте правительства не будет.
Так ну, если одна группа подмяла другую, разве это хорошо, вот, Андрей, как вы скажете? Ну, действительно, раньше из этого противостояния, может быть, не были приняты какие-то неприятные, опасные решения, да, которые вот людей на улицу могли бы вывести, или там какие-то социальные группы сильно обидеть. А сейчас, если вот это все одна, так сказать, группа по экономистов с бухгалтерским взглядом на жизнь, она может наворочить таких дел, что мы вспомним, помните, монетизация льгот была такая
здесь,
интересная
вот
история.
Я, безусловно, такую опасность вижу, почему я и сказал, что вот Антону Германовичу предстоит сложный этап некоторой внутренней перестройки уже в вполне зрелом возрасте. Но справедливости ради надо сказать, что большинство реформ, которые у нас проводились в последнее время вот, в части социальной сферы, они все равно были под углом фискальной точки зрения. Вот вся пенсионная реформа – это просто экономия трансфертов федерального бюджета пенсионному фонду. Вот была главная цель, все остальное – это были
В результате инструменты, получился
инструменты решения этой главной задачи. Там и скрытое повышение налогов, и изменение пенсионной системы, пенсионных льгот. Сейчас, видимо, уже можно считать решенным вопрос повышения пенсионного возраста. Но, знаете, вот это очень важно, но все-таки в частности. Вот принципиальный вопрос, как мне представляется, такой. Вот президент в своем очередном майском указе, таком очень амбициозном, несомненно, стратегическом, поставил достаточно амбициозные цели. Некоторые вызывают вопросы, потому что когда-то он ставил цель там удвоения ВВП, вот теперь речь идет о том, что та цель не была достигнута, теперь его хотят повысить в полтора раза. Задача более скромная, но тоже трудно решаемая, потому что требует сильного ускорения темпов экономического роста. И вообще речь идет о прорыве, о некотором таком кардинальном маневре.
То есть, может, это тоже демагогия? Вот как Россия может войти в пятерку ведущих стран мира, если по самым оптимистичным прогнозам рост ВВП прогнозируется, 1.5%, может быть, 2%. Как можно догонять?
Вот это самая простая задача. Вот я как человек...
в смысле опять подкрутить
человек,
статистику?
Я как человек, написавший кандидатскую диссертацию еще, среди прочего, про паритеты покупательной способности валют, скажу вам, что это сфера экономической науки, в которой искусство сильно побеждает все остальное.
То есть как посчитать правильно?
Посчитать правильно, мы же в доллары все пересчитываем.
Uh-huh. По расчеты так называемому паритету покупательной
способности валют. Я вам за два месяца, в разумных пределах, там, Португалию легко, и всех остальных тоже догоню. Просто там мне нужен будет человек 30 работников, и мы все это организуем. Поэтому это такая задача, она просто как уже флажок на вершине Эльбруса. А там гораздо более серьезные задачи, которые легче проверяются. Рост продолжительности жизни и так далее. Но самое главное, речь все время идет о такой рефрен, прорыв. Вот у меня вызывает, чтобы у нас была какая-то интрига, вот мой однокашник Никита, тут выступил крестким оптимистом, я, чтобы была интрига, выступлю пессимистом. У меня это вызывает большие сомнения. Большие сомнения. Начиная от, прямо скажем, знаковых назначений в смысле кадровой политики. Вот уже свой упомянутый мной Виталий Леонтьевич, по-моему, да, Мутко, Патрушев Джуниор, который до этого...
Успешно, очень крутилось на языке это.
Успешно, в кавычках, правда, руководил Россельхозбанком.
А теперь будет сельскохозяйственным руководить.
Да, я ровно об этом.
Он в курсе.
Я ровно об этом.
А банком он все-таки не очень, да?
Банк каждый год получал несколько десятков миллиардов рублей помощи из бюджета. В этом году в рамках поправок в бюджет внесено изменение, что банк получит 50 миллиардов на докапитализацию. Убытки по прошлому году, боюсь соврать, но не сильно. Там порядка 20 миллиардов. Убытки прошлого года около 60. Угу. Позапрошлый год...
То есть был бы частный банк, уже разорился бы, правильно?
Давно. У нас все госбанки банкроты. Если бы они все время не получали разного рода помощь, то...
Но не все руководители госбанков становятся министрами. Такая история.
Тут такой ведь и чейндж же идет. Побыл министром, руководителем госбанка, побыл руководителем госбанка, стал министром.
Побыл охранником президента, стал министром по чрезвычайной ситуации.
Это лучший кадровый резерв и для губернаторов, как мы знаем, и для министров.
Кстати, Зиничев побывал и губернатором, но недолго, потому что не мог общаться с людьми.
Не об этих частностях, хотя в них, конечно, приятно покопаться, так в роли пикейных жилетов. Я именно о том, является ли это правительство правительством прорыва.
Вот.
Вот у меня это вызывает большие сомнения. А вот для меня совершенно очевидно. Ну, просто вот вы можете себе представить прорыв в исполнении Мутко, Вечного Козака, при всем искреннем уважении к ее многообразной и полезной деятельности на ниве бюджета, госпожи Голиковой.
А может, молодец. Вот три губернатора, смотрите, Тюменский, вот, Ямальский, вот, Амурский, вот Якушев, Кобылкин и Козлов, это и есть правительство.
Представить вот с этими людьми, господин Гордеев, который еще, как я говорил, работал в правительстве Путина в 2008, вот вы можете себе представить с ними прорыв? Я не могу. Дай бог, чтобы я ошибался. Поэтому мне кажется, что по сути, это правительство статус-кво. Это правительство, которое должно... значит, удержать ситуацию, не допустить какого-то резкого ухудшения положения в социальной сфере, какого-то заметного падения уровня жизни, чтобы, не дай бог, не было вот каких-то социальных конфликтов. Ну, получится какое-то чудо там. Нефть опять вырастет, еще что-то. Ну, ускоримся.
Растет.
Ускоримся. Там есть
Трамп помогает.
Ловушка такая некоторая определенная. Значит,
в общем,
пока мы наблюдаем такую интересную картину в этом плане, что у нас рубль отвязался от нефти. Вот раньше мы с покойным Борей Немцовым спорили за авторство формулы, которая позволяла, значит, исходя из желаемой рублевой цены нефти для бюджета, легко, в зависимости от цены нефти, подсчитывать курс. Сейчас вот эта вот закономерность, она сломалась, они, значит, растут оба. Ну, в смысле, рубль дешевеет, а нефть растет. Это новое явление. Наверное, тут отчасти виноваты санкции. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что вот это такое правительство сохранения статус-кво, правительство, скорее, такого охранительства, чем правительство прорыва.
А вот давайте тогда посмотрим и послушаем, а что народ-то думает об этом правительстве. Ну, мы вопрос задали, конечно, но с учетом все-таки яркого персонального назначения Патрушева-младшего, сына секретаря Совета Безопасности министром, ну, такого давненько не бывало все-таки. Давайте, что народ сказал.
Нравится ли вам состав правительства России, в котором министром сельского хозяйства стал сын главы Совета Безопасности?
Насколько я знаю, он раньше работал в Россельхозбанке, и вроде как у них все было не очень хорошо в тот момент, когда он был в Совете директоров, поэтому я считаю, что кумовство и подобное в России недопустимо.
Ничего хорошего в этом не вижу совершенно. Это преемственность, о которой вы говорите, кумовство и все такое. Нет доверия вообще ко всему кабинету министров, ко всем вице-премьерам, что мы за 18 лет уже все, что могли, увидели, ничего от них ждать не приходится.
Ну, ему же надо было спасать свое реноме банковское, понимаете, там у него в сельхозбанке какие-то вообще-то триллионные, не знаю, минусы. А вообще это, конечно, ну как сказать... Создается династия.
Бывает по-разному. Бывает и сыновья талантливые. Тут как повезет.
Я не верю в то, что он мог своими успехами добиться этой должности просто. Поэтому я негативно отношусь.
Ну, лучше бы Гордеева оставить министром сельскохозяйства установить, чем вот этих товарищей.
Я как бы изначально не очень доверяю нашему правительству. Теряюсь бизнесменом и очень жду момент, когда смогу найти какую-то другую страну для проживания для себя, возможно.
Вот такие мрачные голоса в финале про другую страну проживания. Ну и вот 10% опрошенных у нас на сайте состав правительства с такими интересными отклонениями нравится, а 90% не нравится. Кстати говоря, вообще репутация правительства Медведева, ну предыдущего, кстати говоря, явно падала вот по опросам Левада-центра. То есть, в общем, как-то это вот превращение, наверное, кабинета министров в каком-то смысле в такой громоотвод получается, Никита Иванович, как вы скажете?
В известном смысле, наверное, да. Вы знаете, вот Андрей меня тут в оптимизме заподозрил. Я высказался ровным счетом за то, что есть
некая вероятность, что правительство будет действовать в рамках определенной логики, которая позволит, может быть, не обеспечить нас с этим самым прорывом, да, однажды в ночь с понедельника на вторник, ко всеобщему счастью, но, по крайней мере, подвести к какому-то рубежу, когда уже нельзя будет уклоняться ни влево, ни вправо, а придется, так сказать, переступать через вот порог, за который начинаются действия, осмысленные, внятные, понятные для населения и бизнеса по структурной повестке. А поэтому весь оптимизм у меня только в этом, вот, что, по крайней мере, есть вероятность. С другой стороны, вот посмотрите, я тут сегодня прочитал последние данные ВЦИОМа, они меня несколько, так сказать, потрясли. Более 3/4 бизнесменов, 76%, оценивают текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое. При этом половина предпринимателей, 53%, сохраняет позитивный настрой и оценивает потенциальную динамику развития в ближайшие 2-3 года как положительную. Ну вот разрыв, да? С одной стороны, есть как бы вот, реальное ощущение и достаточно реалистическое.
Потому, ждут, что... когда за ними придут.
Да. Там, ну, пожарные, и это там, тоже есть, но тем не менее есть какое-то ожидание, ожидание вот... перемены. Понимаете, вот. И вот все нынешний состав правительства, ну, даже с Патрушевым, там не с Патрушевым, он не вполне отвечает этим ожиданиям. Понимаете?
Слушайте, ну вот, может быть, они надеялись, знаете, это раньше, наверное, проводили этот опрос, все-таки не в эти дни, а может быть, они надеялись вот на то, что Кудрин там как-то войдет реально или мистически.
Ну, возможно.
Вот. Возможно. Вот у меня, кстати, к вам возможно. Вопрос, как человек, который работает с тем же Алексеем Леонидовичем Кудриным. У вас есть разумное объяснение, зачем президент Путин просил писать программу там на стратегическую, которую, похоже, никто исполнять не будет?
У Казя она отражена.
Нет, она отражена.
Отчасти.
Нет, вы знаете, тут
на уровне целеполагания.
Тут все-таки, если быть уж предельно корректным, в такой даже статистике, да, если взять, ну, в данном случае, майский указ, и, в основе которого федеральное собрание с его, так сказать, посылами, и набор основных идей тоже на уровне целеполагания, которые представлял последние там, полтора года Центр стратегических разработок, то пересечение между ними 60% примерно. И это, собственно, признается большей частью экспертного сообщества, в том числе самим Алексеем Леонидовичем Кудриным.
Но Медведев же не сказал, я беру на вооружение программу Центра стратегических разработок.
Ну, так, господи, и президент об этом не сказал.
Но... А плохо, лучше бы сказал, всем было бы ясно. Вот будут делать то-то и то-то.
Ну, по крайней,
по какому-то плану.
По крайней мере, вот этот вопрос совершенно закономерен, справедлив и обоснован. Я не знаю на него ответа, почему тот не сказал, почему этот, так сказать, тоже промолчал. Но, тем не менее, факт есть, что определенная преемственность между деятельностью ЦСР и деятельностью, и вот этими самыми целеуказаниями, которые положены в основу деятельности правительства, они есть. Другое дело, возникает опять-таки вопрос, а каким образом это все будет реализовываться? Вспомните, сколько было ожиданий по поводу программы ГРЭП.
Главный вопрос.
Начало нулевых годов.
Потом... Ну, вот плоская шкала все-таки.
Да.
Там 13%,
ну, да, я согласен, а теперь на него
покушаются.
Согласен.
Нет, бюджетный кодекс.
Вот. Но дальше потом, я помню, когда начали подготовку вот этой самой программы там 2020, туда-сюда, Михаил Игоневич Дмитриев там посчитал со своими ребятами, насколько же программа ГРЭФа была реализована. У него получилось там, что чуть-чуть не дотягивает до 40%.
Все проценты в основном в финансово-экономической сфере, ну, а
вот
не в институциональной.
Ну да, там...
А вот насчет суда там ничего.
Вот это как раз и есть, эти самые 60%, потому что, я так помню, что тогда была дискуссия совершенно понятная, и чем закончилось, тоже очевидно. Что, господа хорошие, спасибо вам большое, написали замечательный фундаментальный труд, но давайте... Вот. Все про политическую конкуренцию, про судебную систему, про взаимоотношения центра и регионов и вообще все про это, вот то, что касается блока государственного управления, возьмем и уберем. А вот вы вот.
Это 2020, да?
Нет, это программа ГРЭФ.
А вот 2020 то же самое было.
То же самое история.
Ничего не делали, зато ордена дали.
То же самое история. Поэтому вот 53% ждут. Ну, понимаете, если не будет дополнены все вот эти действия, так сказать, по экономической логике, вот этой. Очень важной институциональной составляющей, ну, тогда действительно мы...
Тогда застой, правда?
На самом деле мы с вами сейчас...
Вот, и можно я отвечу про Кудрина? И вот, понимаете, вот
логика... Опережаем события.
Логика...
А мы должны прогнозировать.
Логика, кажется, назначение вот Алексея Леонидовича, сегодня там его одобрили.
Да,
и поздравим его, дай бог ему удачи и счастья, и
опора на наши, так сказать, хрупкие плечи. С Андреем Алексеевичем мы, да, думаю, что не бросим товарища. Вот. Но, тем не менее, вот ситуация-то какая? Ведь этот шаг, давайте вот, извините, путаюсь в показаниях.
Шаг отчаяния.
В известном смысле, может быть, да. С другой стороны, шаг, который позволяет надеяться, что будет задействован еще один ресурс, который запустил все-таки Кудрин со своим комитетом гражданских инициатив и так далее. Потому что помните, когда первое интервью по поводу, когда еще только возникло предложение, они возглавят ли вам, Алексей Леонидович, Счетную палату, то вас спросили, какие у вас принципы. И это один из принципов, по-моему, на втором, на третьем месте, был такой абсолютно открытый, открытый общественно-политический аудит. То есть, грубо говоря, Счетная палата должна максимально открываться обществу. Все накопало не только в прокуратуру, там, да, ну, институт парламентского контроля, еще какие-то, так сказать, организации. Я думаю, что вот эта инфраструктура, которая уже начала прорастать, вот эти корни травы, да, все-таки за
годы... Ну, там была программа «Открытый бюджет», я помню, ну, да?
Все это можно тоже сегодня, так сказать, собрать в некую систему и начать вот, собственно, работать в направлении этом. Понимаю, что я выгляжу, как и меня слушатели скажут.
Вы проповедник малых дел.
Еще один карась-идеалист, вот, понимаете, на сковородочке поджаривается. Ну что же, может быть, да, подрумяниваюсь уже. Но тем не менее, мне кажется, что единственное такое логичное, серьезное объяснение с точки зрения исторической логики вот назначения Алексея Леонидовича, это запустить вот эту коммуникативную сцепку власти и гражданского общества.
Хорошо.
Через его позицию
на
Счетной палате.
Что удастся? Это будет?
Ну, слава богу.
Квартет Медведева-Кудрина, знаете, там все пересаживаются. А потом Медведева куда-нибудь другое место пересадят, а Кудрина туда, а еще кого-то сюда. А результат будет все тот же. Без институциональных, как было сказано, реформ.
Ну, про пересадить я не знаю.
Как я сказал, человек... не пересажают, я сказал, пересадят.
Я сказал, пересадят. Как человек не вхожий глубоко в коридоры. Вот. Нет, я могу сказать, почему, как мне кажется, я понимаю такую болезненность для него этого решения. Я даже, вот, Алексей Леонидович не звонил и не задавал глупых вопросов.
Ну, не стоит.
Я думаю, что...
Захочет, ответит всем.
Мы еще будем иметь возможность это обсудить как-то приватно. Вот. Но, как мне кажется, ну, он уже, собственно, продекларировал, что он видит одной из своих главных задач на этом посту — борьбу с коррупцией. Но мне кажется, что даже задача шире, которую он может попытаться решить. Это гигантский резерв нашей бюджетной системы – это повышение эффективности бюджетных расходов. В принципе, это в значительной степени прерогатива Счетной палаты, ну, от противного, да?
То есть, чтобы крали меньше,
показывая, в том числе, показывая на, как бы, неэффективные расходы и делая это неким прецедентом, чтобы, значит, остальным неповадно было.
То есть, вы считаете, что государственная аудиторская компания, условно говоря, назовем ее так, может быть в каком-то смысле инструментом хотя бы частичных реформ вот в этом направлении?
Может. 100% может быть в части повышения эффективности бюджетных расходов. Здесь есть второй вопрос. Вот Никита не даст мне соврать, что разработчики последних всех вариантов программ, ну, те, кто вообще на это соглашался, я вот уже давно рукой махнул, значит, они всегда задают один и тот же вопрос заказчику. А где красные флажки? Вот куда ходить нельзя? Вот то же самое с эффективностью бюджетных расходов. Если у нас крупнейшие подряды, «Сила Сибири», «Крымский мост», там, «Дальневосточный мост», подряды «Газпрома» в значительной части, они все, за малым исключением, достаются компаниям, связанным с семьей Ротенбергов.
И Тимченко не забываем.
Ну, еще пару человек. Тогда вопрос стоит в том, мы эту систему меняем или, по крайней мере, пытаемся сделать ее прозрачной, или мы развлекаемся на оставшихся 10-15%, где добиваемся фантастической эффективности бюджетных расходов, проводим открытые тендеры, открываемся обществу, рассказываем, как мы этот тендер провели, как это были электронные торги на независимой площадке с использованием системы блокчейн. Но все это на 10%.
А в это время Ротенберг строит очередной мост по цене в 10 раз выше, чем китайцы строят.
Вот ключевой вопрос. Где... Единственное, что я надеюсь в этом смысле, что все-таки аппаратный вес Кудрина, его опыт, его так, прямой контакт с первым лицом, может быть, позволит эти красные флажки немножко раздвинуть.
Вы знаете,
но это мы скоро увидим. А я прошу прощения, я просто сказал, что мы немножко опережаем события, гадая, потому что, как известно, в этом же программном указе правительству предписано к 1 октября разработать план по реализации стратегического указа. Вот 2 октября...
Ну, вместе с бюджетом, с трех лет.
2 октября мы с вами получим ответ на вопрос. Где будет прорыв? Что прорвется?
Кто затопит?
Кто будет...
Ну, Андрей, 53%, о которых я говорил, тоже получат ответ. Здесь вот очень важно.
Разочарование вообще. Я хочу знать, что понять. Смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините? Вот Григорий Явлинский тут написал статью про правительство мрачно. Он считает, что современная экономическая политика... Вот все будут мрачные. Да, отжать деньги у населения, распределить на цели режима, на финансирование гонки вооружений и различных военных авантюр. То есть, если Кудрин сэкономит, условно говоря, больше денег, что будет? А будет больше танков в Донбассе или там бомбежек в Сирии? Вот смысл этих малых дел, да, он будет в большей эффективности агрессивной политики.
Ну, понимаете, если исходить не только буквы, но и как бы духа вот того указа президента, который мы обсуждали, то, конечно, потому что там написано, лучше должно стать образованию, здравоохранению, инфраструктуре.
Дорогам.
И пенсионный возраст будет поднят. А надо поднимать пенсионный возраст, например? Я не уверен.
Ну, у меня были как бы, вот у меня, они в программе нашей партии «Гражданские инициативы» записаны, были альтернативные предложения, как решить денежные, финансовые проблемы пенсионной системы через передачу пенсионному фонду акций государственных компаний с закреплением, что дивиденды от этих компаний в тех же размерах, которые они идут в бюджет, идут туда. Но самое главное, что при приватизации, а это очень важно, что должна проходить приватизация, соответствующие доходы идут в пенсионный фонд и, более того, расписываются по индивидуальным пенсионным счетам граждан.
Но это когда-то Гайдар
еще предлагал. Чтобы люди четко как бы понимали.
В общем, вы бунтовщик, как Навальный. Он тоже эту идею схватил. Скоро все будут носиться с этой идеей, власть будет повышать пенсионный возраст.
Я 5 лет назад это еще
написал. Тут приоритет.
Тут у меня авторское право защищено.
Но я помню, Егор Тимурович это предлагал, то может быть не в таком разработанном варианте.
Ну, тем более. Раз Егор Тимурович и Навальный, значит, идея верна.
Да. А власть-то другое будет делать. Вот зачем?
Нет, так вы меня спрашиваете, как надо, ну или как. Я бы считал, что надо, если бы директором был я. Значит, если не предпринимать каких-то радикальных шагов, то боюсь, что сейчас ситуация в пенсионной сфере такова, особенно после де-факто уничтожения накопительной пенсионной системы. Ну, понятно, что 4-кратное замораживание, ну, на ней можно поставить крест.
Ну, 2 триллиона.
На ней можно поставить крест уже.
Серьезно.
При той демографической ситуации, которая ожидается к 30-му году, там один работающий, один неработающий, без повышения пенсионного возраста просто не обойтись. Теперь вопрос только в том, чтобы хотя бы это сделали как-то цивилизованно, постепенно.
А когда в России делали цивилизованно,
постепенно?
Даже по Виктору Степановичу, по-моему, не очень получалось.
Мы можем, скажем, германский опыт здесь использовать. Германия ведь тоже недавно повышала пенсионный возраст.
А Польша повысила, а потом снизила.
Не так драматично, как собираются наши. Вот. Но они сразу предложили людям альтернативу. Значит, что начиная с некоторого возраста, когда вам недолго оставалось до пенсии, вы можете либо уйти на пенсию с прежнего возраста. Ну, тогда вы, значит, там теряете от 20 до 30% вашей пенсии.
Слушайте, люди работу найти не могут по спеке.
Либо вы можете доработать новый срок. Тогда вы будете получать полную пенсию. Причем, опять-таки, в зависимости от возраста, который остался...
Это вы правильно советуете.
Там, например, пенсионный возраст повышается на 2 года, а вам надо работать полгода. Ну, то есть система должна быть...
Эта система работает.
Гибкой, разумной.
Что скажете?
Я бы сказал, человеколюбивый.
Да, я вот все-таки примкнул к Андрею Алексеевичу. Знаете, вот эта проблема с повышением пенсионного возраста, она на самом деле является ключевой для, по большому счету, для... будущего вот этого будущей работы правительства. Почему? Потому что сейчас, конечно же, одна из главных проблем — это отсутствие положительных коммуникаций между правительством и в целом системой государственного управления, бизнесом и населением. Вот этот вопрос повышения пенсионного возраста — это как раз проверка. Удастся ли объясниться? Охмурить не удастся уже, потому что пенсионный коэффициент показал, что доверие... А вопрос касается, естественно, каждого гражданина Российской Федерации. Потому что это либо сегодня ты пенсионер, либо ты когда ты выйдешь...
Если доживешь, да.
Поэтому здесь без объяснения, для чего ты это делаешь, зачем, почему... Когда, в какие сроки, с какими последствиями для каждого конкретного человека, ни черта не получится. Потому что мы тогда лучше вообще не браться. Понимаете, само по себе...
Это
мой вклад как бы в последующую дискуссию, которую по этому вопросу все обещают уже многие недели. Само по себе повышение возраста — мера чисто техническая.
То есть другие способы, правда?
Нет, там вопрос, насколько вы повышаете, какой шаг и так далее и тому подобное. Возникает вопрос контекста. Да? Mm-hmm. Во-первых, зачем это вам нужно? Четко определиться, вы что, хотите стабилизировать положение финансового пенсионного фонда России или сократить дефицит, сократить трансферт, который почти под 2 триллиона, да?
Из бюджета. Рублей.
Из бюджета, да. Чего бы там ни говорили, что у них бездефицитный бюджет пенсионного фонда России. Да, бездефицитный с учетом федерального трансферта. Трансферт сколько? Вот трансферт столько-то. Потому что вы на пенсии тратите 6,5 триллионов, а собираете где-то 4,5. Вот и все. Собирайте взносы. Значит, объясните. Вы для этого... Может быть, но тогда объясните, для чего вы это делаете?
А уже повысили.
Потому что взносы... Это вопрос, кстати, тоже для бизнеса. Ну-ка, ребят, скажите, а что это вот будем дополнительно платить? А вы от нас экономического роста хотите? Не получится. Значит, повышать нельзя. За счет чего? Каким образом? Ответа нету. Вторая составная часть. Ну, хорошо. Предположим, не эта проблема, а главное — ответить, так сказать, на демографическую яму. А каков здесь эффект? Ну, говорят, примерно 10 миллионов человек останется трудоспособного населения на рынке труда. Дальше возникает масса вопросов принципиальных. Первый. Людям, которые собираются продолжать работать, очень часто нужна переквалификация и обретение новых компетенций. Хотя бы им надо вернуться, кому-то просто войти в цифровую реальность, в компьютерную грамотность и так далее и тому подобное. А между прочим, у нас на сегодняшний день в Российской Федерации лишь 17% трудоспособного населения так или иначе прошли в течение своей трудовой карьеры переподготовку какую-то. 17%. У нас ни традиции нет, ни культуры. А люди выходят на рынок труда...
А на Западе учатся всю жизнь.
Да, вот сразу вопрос. Непрерывное образование взрослых. Господа из правительства, ответьте. У вас какие-то разработки хотя бы к 1 октября по этому поводу нет? Молчание им, да? Народ безмолвствует. Вот. Второй. Люди работают больше. Болеют они что, меньше? Где соответствующий маневр в расходах на здравоохранение? И третий, самый принципиальный вопрос для всех, так сказать, кому предлагают продолжать трудовую активность. А гарантии занятости? Сегодня вот. В 45 лет хедхантер не принимает резюме. А вы хотите, чтобы человек в 60 искал себе рабочее место? Как он это будет делать? При помощи чего? Если вы хотите, чтобы он остался на рабочем месте в компании, тогда мотивируйте компанию.
Где-то работает.
Ну да, то есть там компанию, какие-то должны, да, быть послабления.
Скажем, опыт, так сказать, встреч с японским бизнесом показал, что там, вот да, есть очень интересные модели.
люди выходят как бы на пенсию.
И работают охранниками.
Нет, они не работают охранниками. Если они включены в систему корпоративного пенсионного обеспечения, они работают в летучих группах. Их собирают несколько раз в год. Дают какую-то конкретную задачу. И используя ваш, так сказать, исторический, профессиональный человеческий опыт, будьте добры, помогите ее решить.
Ну, это для каких-то тут интеллектуальных есть, профессий. Как бы в России другая, главная профессия охранника уже.
Другая интересная. Ну, да,
3,5 миллиона человек у нас.
Очень сколько, интересная, да? Тема. Может быть, и под это.
Так вот, я просто закончу. Если эти все вопросы не обсуждать, то никаких коммуникаций не выстроится. И поэтому я тогда и сегодняшний весь оптимизм у меня, знаете, разрушится и будет большой
жирный. Но если только ваш оптимизм разрушится, это не так страшно. А вот если народный оптимизм, ну, веры во власть разрушится, то власти будет больно. Она же этого не хочет. Вот тут вопрос такой, да?
Этот вопрос пока остается без ответа.
Маленькая просто реплика.
Извини, что я перебивал.
Значит, может быть, и под это тоже будут подгадывать повышение пенсионного возраста, потому что всерьез обсуждается не просто на экспертном уровне, а на правительственном уровне, как вы знаете, попытка налогового маневра в виде снижения как раз социальных взносов.
И повышение НДС.
И повышение, подоходные НДС, тоже хотят повысить.
И повышение НДС или введение налога с продаж.
И то, и то инфляционный
ЕМТ. Тогда, если мы сокращаем...
Вот я категорически против.
Если мы сокращаем взносы, в том числе в пенсионный фонд, то, ну, сейчас, по-моему, вот не 2, 2,3 дефицит, который покрывается трансфертами, потому что пенсионный фонд же нет не только пенсии, это еще там материнский капитал.
Да, согласен.
Герои,
чистый пенсионный расход
и прочее, кроме военных, кстати. Тогда этот дефицит еще увеличится.
Тогда налоги надо повышать. Еще больше повышать.
Нет, ну, значит, это будет означать, нет, если вы при этом повысите пенсионный возраст, у вас частично произойдет компенсация.
Хорошо. Частично.
Ну, можно же повысить ценоотсечение в бюджетном правиле.
А будут повышать налоги-то? Какое ощущение? Вот эти про 15% разговор, он же все время уже идет, вот там, который месяц.
Ну, я вот уже теперь сейчас... уже сегодня себя цитировал там на этой конференции, я сразу после выборов написал такую статью, значит, «Реформа или рейтинг», где обосновывал, почему мне кажется, что Владимир Владимирович не очень готов к каким-то кардинальным реформам, которые могут нести риски снижения рейтинга. И, собственно, вот, прошу прощения за самоцитирование, финал моей статьи стоял в том, что боюсь, что основные реформы сведутся к повышению налогов на бизнес.
Вот. А еще и на граждан. Почему? На граждан же все время какие-то новые платежи, значит, придумывают.
На граждан на все-таки, вот чтобы не раздражать публику, у нас прямого повышения ставок не было.
Пока.
Не было. Довольно много лет.
Нет, подождите, на собственность-то есть повышение?
Другое дело, что граждан это тоже по касательной задевает, когда у нас ведь основное повышение идет или по линии так называемых неналоговых сборов, или через изменение налоговой базы.
И более еще яркий таможенные пример, платежи. Так называемые... Например, на интернет-торговлю можно там, да, наехать.
Но наиболее известный и такой яркий пример это так называемая, значит, кадастровая стоимость и переход на взимание налогов на недвижимость по кадастровой стоимости. Вот тут граждан зацепило по полной программе.
Ну, там сейчас вроде
судятся.
Для некоторых это означало просто повышение налогов в разы. Не на 2, 3, 20, а в разы.
Да-да.
И для бизнеса, и для граждан.
Скажите, а вот на ваш взгляд, все-таки можно ли ждать улучшения экономической ситуации без какой-то, ну, хотя бы частичной нормализации отношений нынешней России с миром, выхода, так сказать, из изоляции, там, чтобы санкции хотя бы отчасти сняли? Но же ясно же дают сигналы, уйдите из Донбасса, значительная часть санкций будет снята. Как?
Ну, знаете, я просто уверен, что это очень затруднительно сделать, но и решение по всем этим геополитическим напряженностям и рискам пока тоже не просматривается.
А знаете, почему трудно сделать? Потому что все эти войны и все эти кругом враги – это такая анестезия, в том числе для грядущих экономических неприятностей для населения.
Да,
правильно?
Дело в том, что, понимаете, вот эффект анестезии рано или поздно заканчивается, и, собственно, вот, по-моему, сейчас как раз вот то время, когда это уже никого
собственно, не убеждает. Потому что достаточно взглянуть на то, что происходит в экономике. И, собственно,
всегда же новые поводы появляются. Там, директора РИА Новости.
Ну, новые поводы, я да, я
ну,
понимаю.
Да, прихватили новых там, поводов всегда
можно найти. Ну, давайте, ведь вот
вопрос... А тут 700 сидит и 9 дней уже голодает, понимаете?
Извините, коллеги, давайте вернемся к тому. Есть определенный запрос на позитивные ожидания, да? Они либо сбываются, либо не сбываются. Вот это вот как бы на самом деле серьезный мотор, разогревающий деловую температуру по жизни. Вот он может абсолютно не сработать, если не будет некого продвижения, в том числе и по вот самому внешнему периметру. Потому что люди совершенно четко поймут к концу этого года, что экономика не изменилась. Мы как были в 1,5%, там, 2% гетто, так и остаемся. И, собственно, выйти за него без структурных каких-то изменений невозможно. Но сегодня ни одна экономика в мире не может менять структуру, не оставаясь в мировом хозяйстве, по полной программе, не наращивая там свое присутствие. Если мы видим, что эти нитки начинают обрезаться, ну тогда, естественно, самый последний, так сказать, кто залезет в интернет или послушает телевизор, поймет, что, ну, ребята, что-то как-то у вас, вот, как ни садитесь, все не получается.
Опять квартет. Но с участием Кудрина.
Ну, пока все-таки я начал с градуса этого самого некого осторожного оптимизма, но на нем и буду оставаться.
А вот Явлинский называет все это правительство правительством безысходности. Он уже их приговорил, что отказ от смены политического курса и проведения разумных и необходимых реформ. Олег Алексеевич, вы с Явлинским спорите или не спорите? Как политик?
Ну, мне кажется, это общее место уже там. Ну, вот я это назвал правительством сохранения статус-кво, Григорий Алексеевич правительством безысходности. В общем, мы все об одном.
Так они вас послушают и так и будут делать.
Глобально все об одном.
Они так и будут делать. Просто ощущение такое, что мы видим, знаете, развитие авторитарной системы, которая все воспроизводит все больше и больше, ну, в измененных, конечно, формах, там, Советский Союз, там, вот эту вертикализацию и так далее. Ну, я не знаю, я сегодня прочитал, потрясшую меня, например, новость, что как будет решаться проблема с дорогами, да? Берем 18 тысяч километров региональных дорог и их забирают в федеральную собственность. А вместо того, чтобы регионам дать деньги и самим там что-то строить, ремонтировать.
Вот меня
то есть это будет мин. Вот, кстати, как Мутко, да? Вот вам Минстрой, дорога там будет, да? И будет сидеть человек и строить дороги.
Нет, меня гораздо больше поразила другая новость, касающаяся дорог. Она очень хорошо, на мой взгляд, характеризует тип мышления нашей власти, ну, правда, в ее специфической такой ветке парламентской, которая, в общем, дают свободу по очень небольшому количеству поводов, и всегда это заканчивается каким-то конфузом. Или
сбор валежника с Нового года разрешен.
Так вот,
с Нового года, правда.
Вчера или сегодня, по-моему, значит, Единая Россия на полном серьезе прям внесла предложение, что у нас дороги слишком широкие, надо сузить, и это позволит, если на 25 сантиметров при нашей протяженность дорог сузить, то это позволит сэкономить огромные деньги. То есть,
но украсть столько же.
То есть, вот, понимаете, это показательно с точки зрения экономической психологии.
Ну, эта история была же уже, помню, 90-е годы.
Психологии. То есть, когда люди не думают о том, почему у нас дороги самые дорогие в мире, причем иногда в разы. Значит, как сократить воровство на дорожном строительстве и так далее. Как повысить эффективность. Нет, да и дороги сузим.
Ну, и чего-нибудь еще и запретим. Это Государственная Дума России с подачей разных государственных органов с удовольствием делает. Я благодарю участников нашей передачи. Это были Никита Масленников, известный экономист, в прошлом помощник премьер-министра России, и Андрей Нечаев, лидер партии «Гражданская инициатива» и министр экономики в прошлом.
То есть вы мне вправе вызываться экономистом отказываете?
Хорошо. Вы теперь политик. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.